сегодня вспоминаем.
День 2 октября в истории. В 1720 году в дворянское достоинство возведен Демидов, родоначальник знаменитого клана Демидовых. 2 октября 1720 года Никита Демидович Антофьев за заслуги в развитии горнозаводского дела царским указом был возведен в потомственные дворяне и получил фамилию Демидов. Старший сын крестьянина, он в свое время перебрался в Тулу из окрестного села и занялся там кузнечным ремеслом. Именно Никита Демидович стал родоначальником знаменитого клана Демидовых, обладателей баснословных богатств и высоких титулов, щедрых благотворителей, основателей множества уральских и сибирских рудников и металлургических заводов. Никита Демидов проявил себя талантливейшим организатором, энергичным предпринимателем, обладал феноменальной памятью, лично вникал во все детали заводского хозяйства. Он был патриотом Родины, проявлял ревность к Отечеству, поставляя продукцию в казну по более низкой цене, оказывал помощь деньгами и железом в строительстве Петербурга. В это время из 22 металлургических заводов России Демидовым принадлежали 8. По некоторым сведениям, годовой доход Никиты Демидова в это время составлял более 100 тысяч рублей. Для тех лет невероятные деньги. В 1871 году русский этнограф и путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай 25 лет от роду сошел с корвета «Витязь» на северо-восточном берегу Новой Гвинеи и попал в каменный век. Но не растерялся, добрался до деревни, нашел циновку и улегся спать, убив сразу 2 зайцев, отдохнул и страх папуасов развеял. Туземцы называли его «Каарам-Тамо», то есть «Человеком с луны». Миклуха-Маклай олицетворял для них то далекое, из которого прибыл. Он изучил быт и нравы папуасов, доказав, что они те же мы, только живут поюжнее. А еще внедрил в их лексикон русские слова, например, слово «топор», которым с тех пор называют там всякую металлическую секиру. До сих пор на берегах Новой Гвинеи не диво встретить какого-нибудь папуаса по имени Маклай, значит, помнят человека с луны. 2 октября 1803 года Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пилотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре Жак Гарнере, совершивший 22 октября 1797 года первый в мире прыжок парашютом. Монгольфьер, так называли воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его летом 1783 года, взмыл в небо в 17:25 и спустя час, пролетев около 30 километров, опустился в усадьбе Астафьева в имении Вяземских. В корзине, или как тогда говорили, лодке воздушного шара, вместе с французом находилась первая красавица Москвы Прасковья Гологривова, урожденная княжна Трубецкая. У места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей, романтика полетов в небо понемногу превратилась в отдельный вид спорта. В 1930-е и 1940-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Под Москвой был организован поселок дирижаблестроителей, ныне подмосковный город Долгопрудный, откуда стартовали сотни газовых аэростатов и дирижаблей. Советские пилоты совершали полеты в скрытой гондоле на высоту 11-12 километров большой продолжительности и дальности с посадками в Казахстане и Сибири. И хотя в международных состязаниях одни не участвовали, им удалось установить много мировых рекордов. Сегодня полеты на воздушном шаре – это и спорт, и приключения, которые доступны людям разного возраста. Это море сильных ощущений, красоты и романтики. В 1914 году родился Юрий Левитан, советский диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Четкая дикция и магический тембр голоса Юрия произвели впечатление на приемную комиссию. Так Юрий Левитан был зачислен в группу стажеров радиокомитета, чтобы вскоре стать диктором номер 1. Однажды его услышал Сталин и пожелал, чтобы по радио текст его доклада на открывающемся 17-м съезде партии прочитал именно Левитан. За пятичасовое чтение доклада в микрофон с листа Юрий не сделал ни одной ошибки, ни разу не запнулся. На следующий день 19-летний юноша стал главным диктором Советского Союза и официальным голосом Кремля. 22 июня 1941 года именно Левитан произнес страшные слова о начале Великой Отечественной войны. После этого он стал постоянным голосом Советского информационного бюро и ежедневно докладывал народу о ходе военных действий. После начала войны Левитан был эвакуирован в Свердловск, а Гитлер объявил ему отдельную войну, так как хотел заглушить голос Советского Союза. Местонахождение Юрия Борисовича всегда было засекречено, сигнал ретранслировали несколькими станциями, чтобы нельзя было определить истинный источник эфира. В начале весны 1943 года Левитана перевозят в Куйбышев. После войны Юрий Борисович стал официальным диктором правительства СССР. Он комментировал парады и съезды народных депутатов, вел репортажи из Кремля и с Красной площади. На всесоюзном радио вел передачу «Говорят и пишут ветераны». Также он работал на телевидении, принимал участие в озвучивании фильмов. В 1965-1983 годах читал текст телепередачи «Минута молчания». В 1974 году умер Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер, актер. В 1954 году Шукшин поступил на режиссерское отделение в ГИКа в мастерскую «Ромма». Уже во время учебы в институте он начинает сниматься в кино. Впервые он появился на экранах в 1956 году в фильме «Герасимова. Тихий Дон». В 1958 году Василий Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме «Два Федора». Ему также удалось опубликовать свой первый рассказ «Двое на телеге», который был напечатан в журнале «Смена». В 1960 году Шукшин окончил в ГИК, представив в качестве дипломной работы фильм «Из Лебяжьего сообщают», где выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. В 1963 году Шукшин опубликовал свою первую книгу «Сельские жители». В следующем году он снял по собственному сценарию фильм «Живет такой парень», который принес ему первый серьезный успех. В 1974 году на экраны вышел знаменитый фильм Шукшина «Калина красная», получивший впоследствии несколько призов российских и зарубежных кинофестивалей. Картина имела грандиозный успех и сделала Василия Шукшина знаменитым. Таким был день 2 октября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.